Ладно, приступим. Я сегодня подготовил максимально короткую лекцию, потому что времени мало, как всегда. Мы поздно начали, рабочий день. Но что-то я все равно должен сказать. Этот знаменательный день. Сегодня день явления Господа Баларамы. Баларама играет роль старшего брата Кришны. Он также известен как Баладева, Балабхадра, Санкаршана и Халаюдха. У него, конечно, больше имен. Тот, кто повторяет 100 имен Господа Баларамы, может получить очень много благословений, говорится в шастрах. Это очень важный для нас день. Шрила Прабхупада хотел от нас, чтобы мы сделали его одним из самых важных праздников. Почему, вы сейчас поймете. В этот очень-очень благоприятный день во Вриндаване явился Господь Баларама. Где место рождения Баларамы? Место рождения Кришны хорошо известно. В Матхуре. Когда же нас спрашивают, где родился Баларама, нам приходится задуматься на несколько минут. Он родился в Гокуле. В Гокуле божество Баларамы не белого цвета. Оно имеет черный цвет. Когда Баларама думает о Кришне, его цвет меняется на черный. Такой даршан мы получаем в Гокуле. Только по милости Шрилы Прабхупады мы связаны с Баларамой. Мы должны быть очень благодарны Шриле Прабхупаде за то, что находимся здесь. Шрила Прабхупада привел нас в духовную жизнь. К верховной личности Бога можно приблизиться только тогда, когда человек имеет балу, духовную силу. Если у вас нет этой силы, вы не можете на это надеяться. Бала – это не физическая сила. Никто не способен достичь духовного совершенства на основе материальной силы. Человеку необходима духовная сила, которую способен дать Господь Баларама. Он представляет собой духовную силу. Материальный ум или материальная сила не помогут в духовной жизни. Для того, чтобы осознать самих себя и осознать Бога, нам необходима духовная сила. Ее возможно получить по милости Господа Баларамы. Он источник всей силы. Любое живое существо обладает тремя качествами – сад, вечность, чит, знание и ананда, блаженство. Господь Баларама олицетворяет вечность и знание. У него кожа белого цвета, поскольку белый цвет символизирует просвещение и просветление. А самого Балараму по этим причинам признают изначальным духовным учителем. Изначальный Верховный Господь Кришна являет себя в бесчисленных формах, включая также живые существа. И как различные инкарнации он проявляет себя полностью или частично. И самая первая экспансия Кришны – это Господь Баларама. Он помогает Господу в его вечных играх. И точно так же, как Кришна является Верховным Господом, так и Баларама является Верховным Господом. Он также красив, как и Кришна. Разница заключается лишь в том, что цвет тела Кришны напоминает цвет грозовой тучи, темно-синий или черный, а у Баларамы подобен цвету весенней белой тучи. У Баларамы светлая кожа с красивым хрустальным оттенком. Кришна играет на флейте, а Баларама играет на буйволином рожке. Баларама думает о себе, как о слуге Кришны. В остальном нет никакой разницы. У Кришна он очень хитрый, а Баларама очень простой. Хотя Баларама сам является Богом, он всегда находится в служении Кришне. И его служение состоит в том, чтобы обеспечивать бесконечное количество наслаждений для Кришны. Главной характеристикой Господа в этой форме, главным проявлением, главной отличительной чертой Господа, принимающего форму Господа Баларамы, является желание служить. Господь Баларама, хотя он является самим Господом, это сам Господь, это его второе ближайшее проявление, тем не менее он служит. Мы простые живые существа, очень маленькие. И нас нужно очень много, чтобы как-то удовлетворить Кришну. Конечно, если это чистый преданный, даже один он удовлетворяет Кришну. Но в любом случае Господу нужен кто-то, кто поймет его, насколько это возможно, кто практически с ним на одном уровне находится. Это Господь Баларама. Тоже Верховный Господь, но которого мы настроены слуги Бога. В читании Чаритамрити говорится, что все формы и проявления, которые мы видим в этом мире, все существа, включая даже Господа Балараму, включая ближайшие экспансии Господа, являются слугами Господа. И единственным, кто по-настоящему наслаждается служением и принимает служение, является сам Господь Кришна. Баларама распространяет себя с помощью своей энергии и превращается в Галоку Вриндавану. высшую планету духовного мира, где все деревья являются деревьями желаний, где пасутся коровы, дающие неограниченное количество молока, и где вода подобна нектару. Если Господу нужно куда-то идти, то Баларама становится его сандалиями. Если Господу нужно лечь, то Баларама становится его кроватью, его украшениями. Он становится троном, на котором восседает Кришна. А если изображение Господа или Божества приходит в храм, то тогда Баларама превращается в этот храм. И он, по сути дела, становится этим храмом, пронизывая все своей энергией стабильности, энергией поддержания. И в этой форме Господь Баларама служит Господу как бы в нейтральных отношениях, в Шантарасе. Но Господь Баларама настолько рвется служить Кришне, что он проявляет себя также и в других расах. Он единственный, кто служит Кришне во всех пяти расах. Например, все, что служит Господу, все, что мы сегодня использовали на Абхишеке, раковина, кастрюли и так далее, это все Баларама. Он входит во все, что служит Господу. Поэтому он понимает, что мы не можем летать, и позволяет ходить нам по полу храма. Там, где стоят божества, это храм. Но нельзя облокачиваться на стену храма. Это уже оскорбительно. По воздуху мы летать не можем, поэтому Баларама говорит, ладно, ходите по мне. Но облокачиваться на Балараму – это уже фамильярно. Поэтому будьте осторожны в храмах. Баларама находит свое высшее счастье и предназначение в служении. Таков Шри Баларамаджи. Его служение всепронизывающее во всех материальных и духовных мирах. Он проявляет и поддерживает обе реальности, и духовную, и материальную. На Галоке Вриндаване Баларама совершенным образом служит Господу во всех четырех расах одновременно. Он действует в качестве слуги Кришны. Иногда он выполняет приказы Кришны. Иногда он массажирует ноги Кришны, когда жарко омахивает его апахалом. Он также совершенным образом играет роль друга-пастушка. Он является его трансцендентным партнером во всех его развлечениях. Вместе они крадут масло. Вместе пасут коров и телят. Иногда Кришна и Баларама играют на флейтах. Бывает, они бросают веревки и камни для того, чтобы достать с деревьев фрукты. А порой используют для этого только камни. Временами, позванивая ножными колокольчиками, братья играют в футбол плодами амалаки. Иной раз Кришна и Баларама накрываются шерстяными одеялами и подражают быкам. Или борются друг с другом, громко рыча. Случается, они подражают голосам животных. Но чаще всего братские чувства Баларамы смешаны с настроением служения или родительской привязанностью. Настроение вассаля расы Баларама иногда защищает или отчитывает Кришну на правах старшего. Он всегда следит за благополучием Кришны. Господа Балараму зовут Дауджи, старший брат, который защищает и заботится о младшем брате. После того, как Господь Кришна поднял холм Говардхана, он убил ряд устрашающих демонов, включая Шанкасуру и Ариштасуру. Баларама за долгое время не убил ни одного демона, и он был обеспокоен своей обязанностью как старшего брата защищать Кришну. Пожелав одеться как Кришна, Господь Баларама однажды спросил его, не мог бы он поносить павлинье перо Кришны и поиграть на его флейте всего лишь один день. Кришна, нежно любивший своего старшего брата, согласился и лично передал свои павлинье перо и флейту Балараме. Кришна и Баларама тепло обнялись, и Баларама, счастливо смеясь, побежал прочь, задорно играя на флейте Кришны. Тем временем в Матхуре порочный царь Камса собирался послать во Вриндавану демона коня Кеши, чтобы убить Кришну. Демон Кеши спросил царя Камсу, как я узнаю Кришну? Камса ответил, что это будет легко сделать, потому что Кришна единственный, кто носит павлинье перо и играет на флейте. Пока Баларама спала, наслаждался своей игрой быть Кришной один день, яростный демон конь Кеши ворвался во Вриндавану. Видя Балараму, носящего в своей короне павлинье перо и играющего на флейте, демон Кеши заржал и так сильно легнул Балараму, что этот удар мог бы убить взрослого слона. Удар полностью выбил дыхание из Баларамы и послал его кувыркаться далеко за пределы поля зрения демона. Думая, что он убил Кришну, демон ускакал. Баларама, поднявшись, стал плакать. Грудь Баларамы все еще болела от удара, ему не хватало воздуха. Баларама проголодался, очень устал и был весьма огорчен таким далеким полетом. Добравшись до дома, Баларама немедленно направился к Кришне и вернул ему его флейту и павлинье перо. Баларама сказал Кришне, что он никогда больше не захочет носить их, и что огромный демон-конь только что жестоко ударил его, приняв его за Кришну. Потом Баларама встретил свою мать Рахини и заснул у нее на руках. Он был счастлив, что принял на себя удар, который предназначался Кришне. Кришна водрузил павлинье перо в свою корону, заткнул флейту за пояс и зашагал в деревню. Там он встретил ужасного демона коня и без усилий убил его. Чтобы служить Кришне в его сокровенных любовных развлечениях, Баларама проявляет себя Анангой Манджари, которая носит прекрасную одежду цвета голубого лотоса и служит в этом качестве, вступая в Мадхурья расу с Кришной. Это самая прелестная и красивая гопи. Приходится Шримати Радхарани, младшей сестрой. Она особенно дорога Лалите и Вишакхе. И Господь Баларама в этом смысле является идеальным примером для подражания, потому что он как бы эманирует из себя энергию служения. Он становится всем для Господа. Баларама является высшей личностью, служащей Богу. Его единственное устремление состоит в том, чтобы вечно удовлетворять Кришну. Показывая на собственном примере, что нужно делать всем, он служит. Природой всех живых существ является служение. Дхарма души – это желание и способность служить Богу. Именно в этой деятельности любое живое существо может максимальным образом реализовать все заложенные в нем возможности. До тех пор, пока мы пытаемся служить кому-то еще, а как правило, объектами нашего служения, кто становится?
Семья.
Семья? Не смешите.
Чувства наши.
Мы сами. Или наше непосредственное окружение. В крайнем случае.
Наши чувства, наши желания.
Мы не сможем реализовать полностью всех заложенных в нас возможностей, пока мы служим себе. Наше окружение – это продолжение нашего ложного эго. Я и мое. В сущности, служат все. Нет человека, который бы никому не служил. Если есть такой человек, то это очень несчастная личность. Служение может принимать разные формы, но в конечном счете служение должно быть адресовано Кришне. И когда служение человека адресуется Богу, когда Кришна становится объектом этого служения, только тогда служение принимает самые чистые, самые возвышенные формы. И только в этом случае служение может принести человеку максимальное счастье. И Господь Баларама дает нам возможность служить. С одной стороны, Он представляет нам возможность, а с другой стороны, Он подает нам пример. Он предоставляет нам возможность служения, давая нам силу, которая приходит от служения. Если вы помните, в этом замечательном клипе из Махабхараты «Мурали Манохар», где идет старый Вайшья, пашет поле и падает. Арджуна подходит, берет плуг и сам начинает пахать. И вдруг он останавливается, не может идти дальше, смотрит в сторону. Кришна остановил плуг и тоже встает рядом, и они весело идут, помогая этому старику. Когда они вспахали все поле, коснулись стоп старого человека, Бог и его вечный спутник. Что за вообще такой был? Трансцендент, я не знаю. И Арджуна такой на бодрячке весь, говорит Кришне: ох, как хорошо, как деятельность дает силу. Кришна говорит: не деятельность, а помощь другим дает силу. И поэтому, Арджуна, ты сейчас чувствуешь такой подъем души. Это очень важно понять. Сила приходит из самого служения. Если вы устали от служения, у вас корыстный мотив. Надо рассмотреть мотивы. И все. Ну, тело устало. Отдохните немного, съездите на природу. Что-то еще поделайте. Посмотрите Махабхарату. Не знаю, кто во что горазд. Без нарушения принципов. И все, вперед. Рама значит наслаждающийся, а Бала значит сила. Господь Баларама очень силен, и он является источником духовной силы. Если человек хочет обрести духовную силу, то он должен служить Господу Балараме. Тогда духовная сила приходит к человеку через служение. Это секрет преданного служения. Преданное служение не отбирает энергию. Это деятельность, которая приносит человеку энергию, которая насыщает его и наполняет его духовной силой. Шрила Прабхупада говорит нам о могуществе и милости Господа Баларамы. Меч знания дает Кришна. И когда человек служит Гуру и Кришне, держа этот меч, Баларама дает такому человеку силу. Баларама – это Нитьянанда. Человек должен принять меч знания от Кришны и получить силу от Баларамы. Поэтому мы поклоняемся Кришне Балараме во Вриндаване. Мундака Упанишад 3.24 сказано: невозможно достичь цели жизни без милости Баларамы. Шринарота Мадастакур говорит: тому, кто обрел милость Баларамы, совсем не трудно достичь лотоса стоп Радхи и Кришны. Если у человека нет связи с Баларамой, то каким бы знатоком Писания он ни был, и в какой бы почетной семье он ни родился, это не принесет ему никакой пользы. Самое важное – это победить в себе врагов сознания Кришны с помощью силы, полученной от Баларамы. Кришна дает наставления, и эти наставления изложены во многих священных писаниях, прежде всего в Бхагавадгите. Эти наставления можно изучать. Однако одних наставлений Кришны недостаточно. Для того, чтобы слова Кришны стали живыми, чтобы они превратились в какую-то реальную силу, человек должен попытаться применить их на практике. А источником силы для осуществления наставлений Кришны является Господь Баларама. Сегодня в песне Шримад Бхагаватам Нарада Муни говорит Махараджи Юдхишхире, что он сможет покорить всех своих врагов. Он не имеет в виду врагов на поле битвы. Он имеет в виду внутренних врагов, которые скрываются в сердце каждого человека. Это вожделение, гнев, жадность, безумие, иллюзия, зависть и многое другое. Этих врагов, которые живут в нашем сердце, очень трудно победить. Гораздо легче победить каких-то внешних противников. Но очень трудно сразиться с этими внутренними врагами. Кришна протягивает живому существу меч знания. И с помощью этого меча человек может победить всех врагов. А Господь Баларама дает человеку силу, с помощью которой он может поднять этот меч и сражаться. Просто одних наставлений мало. Мы можем видеть, что иногда люди годами и даже десятилетиями изучают наставления Бхагавадгиты. Но тем не менее они не обретают силы, которые необходимы для того, чтобы применить их на практике. Шрила Прабхупада любил рассказывать историю про одного из своих духовных братьев, который задолго до него поехал в Лондон и попытался основать там движение Гаудия Вайшнавов. Этот духовный брат разговаривал с одним из лордов, и лорд сказал ему: «Можете ли вы сделать меня браманом?» Духовный брат улыбнулся и сказал, что для начала нужно отказаться от мяса, рыбы, яиц, от незаконных сексуальных отношений, от всех форм интоксикации и азартных игр. Если человек отказывается от этого и занимается духовной практикой, то он доходит до уровня брамана, разумного человека. Когда лорд услышал это, то гримаса отвращения появилась у него на лице, и он сказал: «Это невозможно». И мы можем видеть, что примерно в таком положении сейчас находятся очень многие люди. Они читают Бхагавадгиту, они знают наставления, но у них нет силы. Им не хватает силы воли для того, чтобы действительно жить по этим наставлениям. Не просто знать, а применять их. Это необходимо людям сила приходит от Господа Баларамы. И в этой роли Господь Баларама выступает в качестве изначального духовного учителя. Баларама является первым аспектом Господа Кришны, и он есть исток не просто духовного знания, а той энергии, которая позволяет применить духовное знание. И эта энергия передается по цепи ученической преемственности от учителя к ученику. Каждый духовный учитель, стоящий в цепи ученической преемственности, является представителем Господа Баларамы. И будучи представителем Господа Баларамы, он дает нам возможность реально на практике осуществить наставление Кришны и жить в соответствии с принципами духовного знания. По сути дела, сила духовной энергии, которую дает человеку Господь Баларама, это та самая энергия, которая позволяет нам справиться с собственным эгоизмом. Мы не отдаем себе в этом отчет, но именно наш эгоизм, наша сосредоточенность на себе и на своих потребностях, на своих желаниях, и есть тот самый источник проблем, которые мы испытываем. Мы сами навлекаем на себя эти проблемы, и чем в большей степени мы сосредоточены на самих себе, тем более сильными, глубокими и неразрешимыми становятся наши проблемы. Именно эгоизм заставляет человека грешить. Именно эгоизм заставляет человека неправильно действовать и страдать из-за этого. И именно эгоизм отделяет человека от других людей, лишает его возможности нормально общаться и мешает человеку наслаждаться взаимоотношениями со всеми остальными, ради которых мы, собственно, и живем. В ведической астрологии говорится, что кама, то есть наслаждение, проистекает из отношений, из правильных отношений с младшими, равными и старшими. Эгоизм мешает это делать. Но духовная сила, исходящая от Господа Баларамы, позволяет нам покончить со своим эгоизмом. И прежде всего с самым первым проявлением этого эгоизма, вожделением, живущим в нашем сердце. В соответствии с ведами, вожделение имеет грубую форму, то есть проявляется в виде похоти, полового влечения. А в более тонких формах оно проявляется в виде корысти, стремления к какой-то выгоде, чему-то для самого себя, стремление к почету, к славе, к уважению, к тому, чтобы нам поклонялись. Три основных формы вожделения – выгода, корысть, желание заставить других поклоняться себе, желание выделиться, желание славы, желание, чтобы о тебе говорили, честолюбие. Именно эти три формы вожделения, начиная от грубого и кончая тремя тонкими, являются врагами, живущими в нашем сердце, отравляющими нашу жизнь. А Господь Баларама дает нам силу, необходимую для того, чтобы справиться с ними. Без его помощи мы не сможем ничего сделать. Мы бессильны и предоставлены на милость этим врагам. Если мы хотим избавиться от этого, если мы разумно и поняли, что они источник всех наших бед, наших страданий в этом мире, если мы поняли это, то нужно обращаться с мольбой к Господу Балараме или к его представителю, духовному учителю. И через них человеку может прийти сила, необходимая для того, чтобы справиться со всем этим. Единственное, что от нас требуется, это искренность. Все духовное приходит к нам по парампоре, по цепи ученической преемственности. Нам же нужно только искренне захотеть этого, искренне пожелать этого, искренне обратиться с мольбой об этом, искренне служить Гуру и Кришне. Все остальное придет само собой. Явление Господа или его каких-то ближайших воплощений называется джаянти. Джаянти значит победа. Когда Господь приходит в этот мир, Он не просто приходит, Он торжествует победу. Это триумф Господа. И когда Господь Баларам пришел сюда, это тоже был день победы. Не то, что день победы, как он был от нас далек. Нет, нет, вот сегодня. И сегодняшний день можно считать днем победы над вожделением и эгоизмом. Если в этот день мы помним о том, что Господь Баларама приходит для того, чтобы помочь всем людям избавиться от материального сознания, если в этот день мы заглянем к себе в сердце, посмотрим, что там мешает нам счастливо жить, искренне попросим, чтобы мы смогли избавиться от этого всего, то, безусловно, Кришна и Баларама придут к нам на помощь в той или иной форме. Почему Кришна приходит в материальный мир? В сущности, по одной причине – для того, чтобы оказать беспричинную милость своим детям, которые некогда отвергли его, для того, чтобы избавить нас от наших страданий и пробудить нашу изначальную и блаженную жизнь. Кришна хочет, чтобы сомнения полностью ушли из нашего сознания. Служа Всевышнему, живое существо находится в естественном состоянии. Мы с вами много раз читали Гиту. Мы много раз слышали слова Кришны. Мы знаем эти слова, выучили их наизусть. Сарва, Дарман, Паридья, Джа, Манман, Абхава, Мадбхакту и так далее и тому подобное. Но сомнения по-прежнему остаются в нашем сознании. И эти сомнения могут задушить человека. Сомнения являются причиной всех бед. Они проявление нечистоты нашего сердца. До тех пор, пока сомнения присутствуют в нас, в нашем сердце есть грязь. А это значит, что мы до конца так и не разрешили свои проблемы материального существования. Сомнения являются результатом привязанности к материальному миру, к материальному существованию, к материальному телу, привязанности к наслаждению этим миром, которое дает нам иллюзию господства над ним. Эта привязанность является корнем всех остальных бед. И до тех пор, пока мы не срубим под корень эту привязанность, у нас будут оставаться проблемы. Эти неразрешенные проблемы всегда будут порождать сомнения в очевидном факте существования Бога. У нас не будет полной ясности, мы не сможем увидеть Бога, потому что пелена сомнений будет закрывать от нас его очевидность. Но самая главная наша проблема заключается в том, что мы до конца не понимаем именно этой проблемы. Самая главная беда заключается в том, что проблемы очень глубоко укоренились в нашем сердце. Беда заключается в том, что мы часто, сами того не понимая, обманываем сами себя. Мы склонны скрывать свои проблемы от самих себя, потому что нам очень больно видеть их неприглядность. Страсть и невежество крадут у нас знания. Но Кришна не хочет этого. Одной очень важной особенностью нашей болезни и материального существования является то, что она заразная. Болезнь материальных привязанностей мы распространяем вокруг себя. Мы сами все время приспосабливаемся к обстоятельствам, и это называется ложным эго. Ложное эго заключается в том, что я приспособился к обстоятельствам, что я принимаю свойства среды, в которой живу, вместо того, чтобы восстановить свою независящую от этих обстоятельств духовную природу. Мы не видим нашу проблему. И так как мы не видим ее, мы не можем ее до конца разрешить. Именно поэтому нам нужен духовный учитель, который скажет, вот она твоя проблема, заразная болезнь ложного эго, которую ты распространяешь вокруг себя, потому что ты по-прежнему малодушно, трусливо привязан к материальному существованию. Духовная жизнь – это не очередная форма самообмана. Духовная жизнь – это горькое лекарство от всех наших болезней. Нужно пить это горькое лекарство, пытаясь избавиться от своих малодушных привязанностей, которые делают нас жестокими и которые не позволяют нам до конца разрешить проблемы рождения, смерти, старости и болезней. Лекарством от этих болезней является Бхагавадгита, где Кришна объясняет, что мы должны делать. Четыре главные проблемы материального существования – рождение, старость, болезни и смерть. Постоянно, в каждом теле. Именно эти четыре проблемы нужно решить. Кришна пытается вложить в наше сознание способность различать. Это свойство разума – различать, делать правильные выводы, Кришна постоянно учит нас именно этому. Это хорошо, это плохо. Он говорит, привязанность к материальному миру – это универсальная беда. До тех пор, пока ты не избавишься от этой привязанности, пока ты не научишься видеть эту привязанность в себе, и до тех пор, пока ты не научишься видеть эту привязанность в других, ты не прозреешь и не станешь счастливым. Когда человек понимает, что служение Богу – его единственное предназначение, что только в этом случае он по-настоящему становится счастливым, что ничего другого в этом мире не нужно ждать, не нужно ни на что другое надеяться, то он становится счастливым в духовной жизни. Он просто служит, не привязываясь к результатам. Он должен привязаться к Кришне и отвязаться от всего остального. Кришна все время говорит: «Привяжись ко мне, полюби меня, с помощью любви ты сможешь избавиться от своих сомнений, с помощью любви ты можешь обрести знания». Помните главный момент, что Господь Кришна говорит: «Служи мне» в Бхагавадгите. Он часто об этом говорит: «Служи мне, потому что это нужно тебе, потому что это тебя сделает счастливым». Стать преданным – значит обрести правильные формы привязанности в этом мире. Я должен привязаться к Кришне через любовь к Нему. Я должен привязаться к преданным через дружбу. У меня должна быть эта дружба, которая будет питать мою любовь к Богу. Я должен привязаться ко всем остальным живым существам через эмоцию сострадания. Я должен привязаться даже к демонам через эмоцию равнодушия. Когда у меня есть любовь к Богу, то у меня не может не быть дружбы с другими преданными. Если я не дружу с ними, если я все время ругаюсь с ними, то это значит, что у меня нет любви к Богу. Когда у меня есть любовь к Богу, то мое сердце становится по-настоящему глубоким, по-настоящему способным на чувства. Однажды, когда Рупа Госвами пел киртан во Вриндаване, все люди потеряли сознание. И только один человек сохранил сознание. Это был Рупа Госвами. Кто-то проходил мимо и увидел эту картину. Все лежат без сознания, и только Рупа Госвами сидит прямой, как столб. Этот прохожий удивился, подошел к нему и почувствовал горячее, как огонь, дыхание, которое вырывалось из уст святого. Он почувствовал дыхание эмоций, которые бушевали в его сердце. Рупа Госвами не мог даже упасть в обморок от того, что его эмоции были слишком сильные. Они вырывались, словно горячее пламя. Когда у нас есть сильные эмоции по отношению к Богу, тогда сердце становится глубоким и способным на подобные чувства. Но сейчас наше сердце как лужа. Лужа, конечно, можно поднять бурю, но она быстро успокоится, потому что нет никакой глубины. Иногда мы тоже чувствуем какие-то переживания, но очень быстро они проходят. И мы думаем, надо опять в интернет залезть, посмотреть, что там новенького происходит, или телевизор посмотреть, чтобы свое мелкое сердце как-то успокоить. Та же самая эмоция по отношению к обычным людям должна проявляться как глубокое сострадание. Не только к людям. В последнее время меня почему-то бездомные собаки так смущают. Так охота хоть крошку просада каждой собаке дать. Такое ужасное существование. Такая плохая карма на данный момент. Прямо смотришь и очень плохо становится. Когда Шрила Прабхупада ехал по Бомбею, он плакал при виде людей, которые толпятся на перроне, штурмуя поезда. По отношению к демоническим людям, преданный проявляет очень глубокую эмоцию равнодушия. Что бы они ни делали, его это никоим образом не волнует. Это тоже глубокое чувство любви к Богу. В сущности, судить о том, насколько мы приблизились к идеалу, к цели, мы можем по тому, какие эмоции чувствуем. По-прежнему ли наше сердце остается пустым? По-прежнему ли оно холодное и ни на что не способное? Или все-таки в нем появляются какие-то ростки настоящей духовной жизни, которые выражаются в этих чувствах дружбы с преданными, сострадания к обычным людям и другим живым существам, привязанности к святому имени? Начало излечения заключается в том, что человек очень ясно и очень честно признается себе в том, что у него есть проблемы. Есть замечательная фраза: прежде чем человек увидит Бога, он должен увидеть свои проблемы. До тех пор, пока я не увижу своих собственных проблем, я не смогу увидеть Бога. Увидеть свои проблемы – значит принять их, как бы больно это ни было, и сражаться с ними. У каждого вайшнава идет великая битва с невежеством, сомнениями, самообманом, лицемерием, которые пустили очень глубокие корни в нашем сердце. Курукшетра. У каждого своя. Мне понравилось в этом новом сериале Махабарата, когда пандавы перед тем, как уйти в изгнание, дают обеты. Бима дал 3 обета, и Арджуна там потрясающий сказал, как они играют, как будто там находишься, как будто сам тоже должен погибнуть. Стрелы Арджуны. Говорит царь Дхритараштра, это начало конца. Все, кто видел, как унижали нас и унижали Панчали, Друпади, и промолчали, должны умереть. Реки станут красными от крови. Горы из отрубленных голов появятся. Шива начнет свой танец разрушения. Это будет великая битва. Он с такой яростью это говорит, с таким накалом. Это будет самая великая битва. Крик такой, Махабарат! Я там, Арджуна Прабу. В смысле, я не к себе обращаюсь, а к Арджуне Прабу. Потому что я пытаюсь всегда какие-то параллели со своей духовной жизни искать повсюду. Потому что весь мир построен по принципу учителя, и можно учиться постоянно. Я понял, что лично для меня Кришна вот эту сцену дал, чтобы я понял, насколько великая битва идет в моем сердце. Махабарата, Курукшетра. Я вдохновился. Мы поклоняемся Господу Баларами как изначальному источнику духовной силы, как изначальному духовному учителю. И мы молимся Ему, в особенности в этот день Его явления, о том, чтобы всегда обладать духовной силой, которая поможет нам преодолеть все препятствия, не дающие нам осознать Кришну в Его вечной обители Галоки Вриндаване. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Непривычно для меня короткая лекция, но время, место, обстоятельства. Все оставшие в упаде.
Вот я не поняла, как это с материальными. Мы тут крестны, да? Но как их признать надо и что надо сделать? Есть.
Нужно признать, что они есть.
И дальше что?
В духовной жизни отречение от материального происходит параллельно с развитием любви к Богу. То есть это естественный процесс. Вы искусственно не сможете отречься от них. Нужно получить что-то более ценное, чтобы отказаться от менее ценного. И когда у вас будет развиваться привязанность к Богу, к духовным вещам, привязанность к материи будет уходить очень легко. Вы будете удивляться. Ничего себе. Как прошлогодняя паутина. Рвутся эти привязанности. Причем наши отношения не портятся. С родными, с друзьями, нет, они только улучшаются. Просто мы по-другому к ним привязаны, не к их телам. Мы знаем, что в каждом из этих тел душа тоже вечная служанка Кришны. Я просто должен помочь этой душе встать на духовный путь и идти. Не в этой жизни, так в следующей. Дать освященную пищу, освященную воду, какую-то книгу Шрилы Прабхупады, святое имя. Посадить семя. Тогда когда-нибудь это живое существо тоже встанет на духовный путь. И тоже вернется в духовный мир. Вот и все. Потому что если человек, который болеет, не будет признавать, что он болеет, он к доктору не пойдет. Понимаете? Если я не буду понимать, что материальное сознание – это самая страшная болезнь, которая заставляет меня оставаться здесь, в материальном мире, и постоянно страдать. Даже если я хорошо устроился на данный момент – тело не болеет, в семье все нормально, деньги есть. Это же временно. Это все равно скоро закончится. Я должен готовиться к чему-то более существенному, к вечности, к знанию, к блаженству. Потому что счастье, которое имеет начало и конец, это страдание. Вы будете страдать, когда все закончится. А все закончится непременно, потому что это материальный мир. Поэтому, когда мы признаем, что да, я болен материальным сознанием, мне нужен доктор, я иду к духовному учителю. И задаю ему вопрос, правильный вопрос. Когда Санатана Госвами, будущий Санатана Госвами, пришел к Господу Чайтанье первый раз, первый вопрос, который он задал, звучал так: «Кеами, кто я? Меня называют великим ученым». Действительно, он знал много языков. Такой материальный разум. Он был очень крупным чиновником, очень богатым человеком, обладающим большой властью. Был министром при дворе Набоба Хусейна Шаха. Внешне, с материальной точки зрения, у него все было хорошо. Но он был вечным спутником Господа, просто играл такую роль до поры до времени. Когда он все-таки пришел к Господу, он как ученик спросил, как настоящий ученик: «Кто я? Объясни мне, пожалуйста. Меня считают образованным человеком, но я полный глупец, потому что я не знаю, кто я. И почему я так страдаю в этом мире? Как мне найти средства избавления от этих страданий?» Вот этот вопрос мы задаем духовному учителю. Потому что задавать другие вопросы – это неправильно, неразумно. Люди приходят к психологам или к психиатрам. Сейчас их много развелось. Они востребованы, потому что у каждого куча ментальных проблем. Они приходят, рассказывают свою проблему и спрашивают, что делать. Неправильно вопрос поставлен. Потому что если я не знаю, кто я не смогу действовать правильно. А когда я знаю, кто я уже дальше знаю, как действовать, чтобы себя действительно счастливым сделать. И когда человек приходит к духовному учителю с вопросом, кто я, гуру говорит: ты вечная душа. О, я вечная душа, то есть я духовный? Да. Я вечный, исполнен знаний и блаженства? Да. А этот мир материальный и временный, полный невежества и страданий, призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Какой миг настоящий? И в этом настоящем я должен действовать духовно для души. Потому что если я действую для тела, я действую для трупа, в котором сейчас нахожусь. Я для себя вообще ничего не делаю. Естественно, я потерплю крах в конце жизни. Но раз я душа, и мне не по дороге уже с этим миром, то я спрашиваю духовного учителя, как мне действовать дальше. И он говорит, что надо служить Богу, служить Его представителям, служить всем живым существам. И начинает действовать для души, наконец-то, для себя самого. И становлюсь счастливым. Потому что мое сердце очищается от этой материальной болезни. И в нем начинает проявляться любовь. Это не дешевая вещь. Это нелегко дается, но оно того стоит. Поэтому вначале нужно признать свое положение. Где я сейчас нахожусь, где Бог и как мне его достичь, вот и все. Это очень важно. Если у человека хватает благочестия, он задаст такой вопрос: кто я и как мне дальше действовать, чтобы стать счастливым. Тот, кто спит, его легко разбудить. Но тот, кто притворяется спящим, его будить невозможно. Он будет крутиться, закрываться подушкой, еще что-то делать. Но не будет просыпаться, потому что он притворяется спящим. Так же и мы, если мы притворяемся, что у нас все хорошо, нам не будет нравиться проповедь о духовной жизни. Особенно, если у человека сейчас все хорошо, в материальном плане. Сейчас шел сюда на праздник, и перед подземным переходом увидел объявление. Маленький листок А4, черно-белый, и люди почему-то подходят и читают. Я тоже заинтересовался, подошел, начал читать. Там, по-моему, про мормонов кто-то пишет, что осторожно, тоталитарная секта, мягко стелят, но жестко спать. Предупреждают людей. Я пошел дальше. Я не знаю, кто это сделал. Я не знаю, как действуют мормоны. Я с ними встречался один раз всего. Я не хотел думать что-то плохое о них. Ну, просто подумал, материальный мир. Кому-то не понравилась проповедь мормонов. Но мормоны еще нормально проповедуют для материалистов. Они стремятся к материальным благам, к раю. Это тоже материализм. Материальные религии. Но проповедь духовного знания, вечной мудрости вет, это совсем другое. Я не говорю ничего плохого про мормонов или кого-то другого. Нет. Я говорю о том, что бывают разные виды проповеди. И мы видим, что на рынке религиозных услуг вайшнавизм не пользуется большим спросом. Почему? А потому что не сулит ничего материального. Ну и Христос как говорил? Будет вам жизнь вечная. Он тоже не говорил про рай какой-то. Это потом уже появилось, когда христианство деградировало. Будда тоже не говорил о каких-то материальных вещах. Он говорил, надо в нирвану идти. Хазрат Магомед тоже не говорил о материальных вещах. Он говорил, нужно освобождение из этого мира получить. То есть изначально все мессии, все аватары говорили, как минимум, о мокше. Что нужно получить освобождение из материального мира, пусть не полное, пусть частичное, но хотя бы выйти за пределы вселенского яйца, разорвать круговорот рождения и смерти, хоть на время. Потом, когда пророк, мессия, аватар уходят, очень быстро все деградирует. Кришна говорит, ядай-адахи дармася, гланир бавати барада, адьютанам адармася, тадатманам сиджамихам. Каждый раз, когда религия приходит в упадок, я сам не схожу, потом к Бараты. Потому что религия всегда приходит в упадок. Это материальный мир, все деградирует. Но в Кали-югу очень быстро. Не успел уйти, мессия. Все, ушла идея об освобождении из материального мира. Есть идея рая и ада. А это материальный мир. Просто разные планеты, разные уровни. Материализм, больше ничего. Потом я подумал, когда увидел начало гонений на мормонов, почему-то мелькнула мысль, ведь скоро же до нас доберутся. Потом подумал, ну, это не первый раз в истории вайшнавизма. Материалисты не знают одну вещь. Чем больше они пытаются помешать распространению святого имени Господа Хари Кришна Махамантры, тем Хари Кришна Махамантра сильнее становится в своем распространении. Что Господь Чайтанья вошел в миссию распространения сознания Кришны. А Господь Баларама пришел как Господь Нитянанда. Даже в прежние эпохи духовное знание так не распространялось, как сейчас в Кали-югу. Потому что Господь Чайтанья, Господь Нитянанда, сам Кришна и сам Баларам присутствуют здесь и распространяют эту миссию. Господь Баларама в образе Господа Нитянанды потрясающе проповедовал. Он был аватхутой, то есть святым, который не обращает внимания на правила поведения в обществе. Голый мог прийти. Каупина у него на голове была за место того места, где должна быть. То есть не гениталии прикрывала, а почему-то на голове было, как шапочка. Приходил на лекцию, вдруг ни с того ни с сего мог перепрыгнуть через какой-нибудь вайшнава и сесть, слушать лекцию, или вдруг подпрыгнуть высоко вверх. Аватхута. И когда какие-то материалисты не хотели присоединяться к хренами, закрывали двери, потому что знали, сейчас пойдешь петь Хари Кришна, про все материальное забудешь. Страшная вещь для материального развития. Господь Нитянанда – это же сам Баларам. Тот, кто поддерживает все миры. Он падал на землю и выбивал дверь. Закатывался в дом, либо плечом выбивал, либо просто катился в сторону двери, выбивал ее, закатывался в дом, кричал в великом экстазе Кришна Прамы, воспевайте святое имя Господа, Хари Хари Бол, начинал кататься по всей квартире, крушил мебель, стены трескались, окна вылетали. Те люди говорили, стой, стой, все, все, мы пойдем на Харинаму, только успокойся. Он сказал, о, хорошо, Хари Бол, выходите, выходите, я пошел дальше, таких много. Но мы, естественно, так не проповедуем. У нас нет таких полномочий, такой силы, чтобы люди поверили сразу. Ну, как можем, так действуем. И чем больше мы предаемся, тем больше Господь Нитянанда нам помогает. Я вообще не знаю, например, как распространяются книги Шилы Прабхупады. Этого не знают люди, которые их покупают. Самое интересное, этого не знают даже те, кто их распространяет. Как это вообще происходит? Господь Читания. Господь Нитянанда. Ну представьте, любая книга Шилы Прабхупады – это путеводитель в духовный мир, так? Который не виден людям материального мира. Они даже не знают о существовании духовного мира, многие. Наверное, проще какой-нибудь словарь, путеводитель по Гондурасу, к примеру, продавать. Человек может подумать, ну может быть, когда-нибудь буду в Гондурасе или в Гваделупе. Вот еще вот вам словарь с языком, которым в Гондурасе пользуются. Человек еще может как-то подумать, может быть, когда-нибудь поеду. Турагентств много, кто его знает. И может быть, купит. С большей вероятностью, чем Священное Писание, где словарь духовного мира, путеводитель в духовный мир. Потому что он не собирается в духовный мир, в отличие от Гондураса. Он даже в Гондурас-то не собирается. Но при этом каким-то чудом, по милости Господа Чайтаньи, Господа Нитянанды, Кришны Баларамы, люди берут эти книги. И даже их читают иногда. Хотел эту историю на Бхагаватам рассказать, но расскажу сейчас, она короткая. Какой-то санкиртанчик ходил, распространял книги Шилы Прабхупады. И простая женщина идет по улице домой и встречается с этим проповедником. Он ей показывает Шримад Бхагаватам 1.1. Проповедует, у него есть вкус, у него есть вера, у него есть счастье. И она, не отдавая себе отчета ни в чем, как загипнотизированная, покупает эту книгу. Приходит домой, пытается читать, ничего не понимает. И думает, зачем я деньги потратила? Завтра верну. Не нужна мне эта книга. Взяла ее с собой на работу. Обратно идет, смотрит, опять этот же санкиртанчик. Она к нему подходит, говорит, вы знаете, эта книга мне не нужна. Пожалуйста, верните деньги. Говорит, как не нужна? Не может быть. Вот смотрите, Шримад Бхагаватам 1.2. Продолжение. Начинает 1.2 ей рассказывать, проповедует, она покупает 1.2. Приходит домой уже с двумя книгами. 1.2 открывает, тоже ничего не понятно. Я помню, открыл первый раз 1.2, увидел кого-то синего, сразу захлопнул. Ничего себе. Что там такое? Показывал. Потом Бхагавадгиту открыл. Я уже все, собирался присоединиться к преданным. Бхагавадгиту открыл. 1.1. Драштра вача. Закрыл сразу. Язык сломаешь. Ум уже погнулся. Драштра. И эта женщина подумала, ну теперь две книги, абсолютно ненужных мне. Надо ему вернуть. А в следующий день она его встречает, говорит, я вот опять поддалась вашему обаянию, натиска не выдержала. Но я поняла дома, что мне эти книги не нужны. Санкиртанчик говорит, как такое могло случиться в вашей жизни? Почему вы так подумали? Вы смотрите, есть Шримад Бхагаватам, вторая песня. Начинает ей проповедовать вторую песню. Она покупает вторую песню. Приходит домой, открывает, естественно, тоже ничего не понимает. Вторая песня философская. И думает, уже три книги ненужных. И таким образом она каждый день его встречала, говорила, что ей не нужны эти книги, этот Шримад Бхагаватам. Он удивлялся, поражался, проповедовал ей дальше. И таким образом она купила все книги Шримад Бхагаватам, какие есть на русском языке. У нее уже целая библиотека дома. Она смотрит на них и думает, столько денег потратила. Ну не просто же так. Как раньше говорили, пиво без водки, деньги на ветер. Она также думала, ну деньги на ветер, нет. Надо почитать все-таки, на что деньги потратила. И она прочитала весь Шримад Бхагаватам. стала мантру повторять. Харе Кришна, Харе Кришна. Стала на намахату ходить, в общем, стала преданной. Вот и все. Он просто передал ей веру, вкус. Он дал ей надежду, что эти книги – это дверь в духовный мир. И даже если вы не хотите сразу эту дверь открывать, пусть эта дверь будет у вас дома. Когда вам станет плохо, вам станет плохо. Это факт. Видите, Кришна говорит в Бхагавадгите: «Дукхалая машашватам». Этот мир исполнен страданий и временный. В другой шлоке Бхагавадгиты он говорит: «Анитьям асукхам лукам». То есть этот мир материальный, анитьям – не вечный. Асукхам – нет тут счастья. У вас же есть дома аптечка с лекарствами? Да, есть. А для чего? Да потому что все равно когда-нибудь заболею, плохо станет. Экстренная помощь. Так вот, эта книга Шилы Прабхупады – это духовная аптечка. Потому что вам станет плохо на ментальном плане очень скоро. А вот духовное лекарство. Ну, люди говорят: ну, это лекарство из Индии. Да вы что, аюрведа, Тарсунов! Индийские лекарства ценятся во всем мире. Аюрведа – изначальная медицина. Вы что? Можно добавить слова Прабхупады. Духовное знание – это высшая ценность. И никто не говорит даже про золото. Это христианское золото. Мы брать не будем. Это мусульманское золото, это индийское золото, это русское золото. Брать не будем. Золото всегда золото. Также духовное знание – это всегда самое высшее богатство. Лекарство для души. Поэтому оно должно быть у всех. Ну, я что-то увлекся, прошу прощения. Еще есть вопрос?
Как удовлетворить Господа Балараму?
Господа Балараму?
Да, да, да.
Так нет ничего легче. Господа Балараму называют тот, кто не видит недостатков. Нужно просто искренне просить его о помощи. О каких-то духовных качествах, которые вам нужны для преданного служения. Он даст вам, даже если вы не квалифицированы. Он так милостив. Он самый милостивый. Это самое милостивое воплощение Господа. И кто такой Нитай? Как он представлен для нас, кроме божеств? Кто для нас представляет Нитянанду, Баларам?
Духовный учитель.
Духовный учитель в свое время, когда мы будем квалифицированы, он даст нам духовное видение, и мы увидим две стороны гуру. Мы, конечно, привязаны к телу гуру, оно нам нравится. Даже, может быть, оно уже старое, больное, но оно мне так нравится. Я больше всего привлекаюсь этим телом. Но это не истинный облик гуру. Однажды гуру, довольный нашим служением, даст нам духовное видение, и мы увидим, что у гуру есть две стороны. Одна сторона – это Нитьянанда Рама, Нитай Баларам. Другая сторона – это Радха Прия Сакхи, возлюбленная служанка Радхарани. Гуру представлен Баларамой и Нитьянандой с одной стороны и Радхарани с другой. И Нитьянанда Баларам дают нам через гуру духовную силу, балу, чтобы мы могли следовать пути преданного служения. А Радхарани через гуру дает нам блаженство, чтобы, совершая преданное служение, мы были счастливы. Сусукам карту майаям, Кришна говорит в Бхагавадгите 9.2. Это очень-очень радостный процесс, если вы его совершаете правильно, в знании. Раджа видим, раджа гухьям, павитрам идамут тамам, пратьякша вагамам тхармаям, сусукам карту майаям. Это знание, царь всего знания, самая сокровенная из тайн. Потому что дает возможность ощутить душу. Пратьякша, как вы щупаете что-то и ощущаете предмет, так же вы можете ощутить душу, то есть себя самого, а потом сверхдушу Бога. Это две стороны гуру, которые мы пока не видим, но уже чувствуем и теоретически знаем, что так оно и есть. Поэтому нужно просто служить духовному учителю. Прабхупада говорил: я не знаю, кто такой Кришна. Он знал, кто такой Кришна, это вечный спутник Господа. Но он для нас говорил: но я знаю моего гуру Махараджа, и я буду ему служить. Через лотосные стопы духовного учителя мы имеем доступ ко всем лотосным стопам. духовного мира. Ясия прасада, Бхагават прасада. Только по милости духовного учителя человек может получить милость Кришны. Это секрет успеха. Вандегуру Ши Чарана Равиндам. Поэтому я склоняюсь к лотосным стопам. Наша медитация, сейчас секундочку, наша медитация на духовного учителя позволяет нам заниматься преданным служением и удовлетворить Господа Баларама. Однажды Нарада Муни повстречал одного из четырех кумаров. И он сказал: ты знаешь, я изучил все веды, вот все, какие есть, и не чувствую себя счастливым. Сейчас не помню точно всю цепочку, давно не рассказывал. И она, тем более, в лекции не была дана полностью. Ну вот что это, я сейчас помню, поэтому расскажу. Что мне делать? Пожалуйста, скажи мне, о великий мудрец, чтобы стать счастливым. И один из четырех кумаров сказал ему: ну получи гьяну, духовное знание. Да нет, я знаю, мне этого будет мало, сказал Нарада Муни. Тогда получи вигьяну, духовный опыт, понимание духовного знания. И этого тоже будет мало для обретения счастья, сказал Нарада Муни. Но тогда обрети освобождение от страданий материального мира. И этого будет мало. Я не обрету счастья для души, сказал Нарада Муни. И великий мудрец сказал интересную вещь. Тогда обрети балу, духовную силу, которая позволит тебе пройти до конца духовной жизни в этом теле. То есть идти до конца. Бала, духовная сила. Опа, Нарада Муни заинтересовался. Вот это уже что-то. А как мне получить балу? Один из четырех кумаров сказал ему: наблюдай за духовным учителем. Пытайся поступать, говорить и думать, как он. Вот это самое сложное. Поступать и говорить как-то еще можно. Даже на нашем уровне. Но вот думать как гуру — это уже квалификация. И тогда, сказал кумар, ты обретешь счастье. Я уже говорил вам в среду или в понедельник на Бхагаватам, я не помню. Только медитация на гуру Парампару разовьет в человеке желание стать чистым преданным. Это желание стать чистым преданным — единственная возможность получить милость Кришны. Баладева Видьябушина. Потрясающие слова. А медитация на безупречную гуру Парампару, естественно, начинается с медитации на гуру. На дикшу-гуру. Очень просто, спросите у него. Как он думает, он же в лекциях все говорит. Гуру приезжает не для того, чтобы на него гирлянду одели. Он не вешалка для гирлянд. Для того, чтобы ему пожертвования дали. Ему Кришна все лично может дать. Это не проблема. Он приезжает, потому что он служит своему духовному учителю. И когда вы начинаете служить своему гуру, пусть не на таком уровне, как он, это понятно, что качественно и количественно мы мизерны по сравнению с гуру, но мы пытаемся делать то же, что и он. И через какое-то время, по милости гуры Кришны, мы понимаем гуру, как он думает. Мы видим через своего гуру его гуру, то есть нашего парам-гуру. А потом видим и его гуру. И так мы видим всю парампуру. Парам выше, парам выше, парам, 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 парам. Так доходим до Радхи и Кришны. Это не проблема. Мы понимаем идею служения через само служение. Потому что наше сердце очищается по милости гуру Кришны. И мы начинаем понимать гуру. Например, наш гуру Махарадж, он не дает омывать себе стопы. Я удивлялся, смотрел фотографии с Вьясапуджи. И нигде не видел омовения стоп. Просто кидают лепестки, цветы, гуру Махарадж весь в гирляндах сидит. Ну ни разу не видел, как стопы омывают. Я думаю, может быть, просто не сняли. И вот на ретрите с Бхактивьяна Госвами Махараджем мне мой духовный брат рассказал этот момент. Он говорит, что Гуру Махарадж сразу прояснил ситуацию. Он сказал ученикам, если вы поймете, на что я медитирую, как я думаю, вы никогда не будете меня просить, чтобы я позволил вам омыть мои стопы. И вот теперь я озадачился, думаю, о чем он думает. А гуру не думает, что он великий гуру, что он гуру, а мы ученики. Гуру думает, что мой гуру прислал мне много других гуру в виде учеников, и он служит этим ученикам. Внешне, конечно, он выше нас. Меня всегда коробит, когда Гуру Махарадж в конце письма пишет: «Твой слуга Чайтанья Чандра Чарандас». А, так тяжело это читать. Но я понимаю, что он-то действительно слуга квалифицированный, а я-то нет. Поэтому я не пишу «Ваш слуга» уже больше никогда не пишу. Потому что я не чувствую себя слугой, у меня нет такой квалификации. Я пишу «Всех благ», «Ваш незначительный сын», «Глупец и негодяй», «Арджуна Дас» и так далее и тому подобное. Потому что «Ваш слуга», ну это круто звучит. Я не слуга, у меня нет такой квалификации. А он слуга, и он поэтому имеет право писать «твой слуга». Но мне тяжело это слышать. Когда Бхактисиддханта Махарадж постоянно, когда мы как-то его благодарим или о чем-то просим, он говорит по-русски с такой реализацией: «Я ваш слуга». И меня пробивает не то, что в самое сердце, до пяток. Потому что это сказано, реализовано. Он действительно себя считает нашим слугой. Я просто хочу тоже путь пройти по их стопам, чтобы тоже когда-то реализованно написать или сказать «Я ваш слуга». То есть понять, о чем думает гуру, как он думает, как он живет, к чему он стремится. К чему понятно Кришна Према. Но нужно пройти вслед за ним этот путь. Тогда мы все поймем. А на вопрос Гуру Махараджа, как удовлетворить гуру, он сказал, как вы удовлетворите гуру? Никак. Ну вот сейчас вы его удовлетворили, он доволен вашим служением. Через секунду скажет, а ты чего тут расселся, иди и служи дальше. Процесс постоянный, вечный. Не почивай на лаврах. Поэтому мы должны заниматься служением. Вид яги, согласно Бхагавадгите, определяет гуру. Поэтому мы просто у него спрашиваем: «Гуру Махарадж, что я должен делать? Если скажите мне, пожалуйста». И он говорит, а мы делаем. И так удовлетворяем всех, начиная с гуру. Это не проблема на самом деле. Спросите, вам ответят и действуйте. Не гадайте, так, чего хочет от меня гуру. Муж этого. Радханатх Махарадж, например, у него интересная позиция, она мне понравилась. Он с учениками не переписывается вообще. Он сразу новым ученикам говорит: если мы где-то на фестивале пересечемся, и какой-то старший мой ученик вас ко мне подведет, мы можем пообщаться, если у меня будет время. А так, вы знаете мою миссию, поэтому я не отвечаю на письма, мне не пишут ученики. Я даю вам задание удовлетворить старшего преданного вашей ятры. Этим вы удовлетворите меня. И все. Мне понравилась такая очень эффективная позиция. Потому что бывает, когда у нас нет квалификации, мы говорим: «Гуру Махарадж мне сказал вот так действовать. Поэтому то, что вы мне говорите, я делать не буду». Старшим и так заявляют, порой, в начале пути. А Радханатх Махарадж сразу эти конфликты убирает. В Москве он сказал преданным ученикам: удовлетворите Госвами Махараджа, все, этого будет достаточно. Я буду служить сам тем преданным, которые удовлетворяют своих старших и всех преданных, которые вокруг них, которые служат всем вайшнавам. Я буду сам служить таким вайшнавам. Все, слуга всех слуг. Просто вы должны спросить какую-то конкретную ягью, какое-то конкретное служение для вас лично. На самом деле все просто. Намаручи Дживадая Вайшнава Сева. Вы должны пытаться воспевать со вкусом святое имя. Вы должны проповедовать, вы должны служить Вайшнавам. Все. Три принципа духовной жизни, которые работают в Йокале. И все три должны присутствовать. Но какое-то конкретное служение лично для вас Гуру Махарадж, несомненно, даст, когда вы расскажете ему о себе более подробно.
Ну, когда ты был в Вриндаване, он сказал, что хочет, чтобы ученики проповедовали.
Он сказал?
Да.
Ну, конечно. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые голову сложили в поле в бою. Мало кто остался в светлой памяти. Нет, Гуру хочет, чтобы миссия продолжалась. Да, пожалуйста. Вы хотели что-то спросить? Секрет успеха в духовной жизни? Дух служения. Все. Это секрет. Дживера сварупахая, Кришнера нитядас. Господь Читания говорит в Читании Чаритамрите. По своей природе каждое живое существо вечный слуга Кришны. И через служение мы занимаем свое естественное положение и становимся счастливыми. Ну просто посмотрите, как я уже говорил в лекции, все кому-то служат. Если нет объекта служения в человеческой форме жизни, то такой человек собаку заводит, птичку, рыбок, кактус, неважно что, но хоть кому-то бы послужить. Потому что я несчастлив. Например, вот сейчас будет пир, и вы увидите, что какие-то преданные будут ходить и раздавать пищу. Сами не будут в этот момент есть, будут служить другим. Почему? Чтобы эта атмосфера служения, атмосфера духовного мира присутствовала здесь. Намного проще сделать, как сейчас делают по западному образцу, шведский стол. Самообслуживание. Каждый подходит, что хочет, себе берет. Нормально же, эффективно, с одной стороны. Ну а где счастье-то после этого? Конечно, я наемся. Но счастливым-то я не буду. Потому что мне никто с любовью на тарелку это не положил. Никто мне не послужил. И я не послужил в ответ, съев все, что мне положили. Тоже с радостью, с любовью. В аюрведе говорится, что если вам с любовью положили пищу, ну не мясо, конечно, не рыбу, не яйца, с любовью вегетарианскую пищу положили, еще лучше освященную, то уже 50% успешного переваривания есть у вас. 50% половина, как минимум причем. И поэтому мы просто делимся этой любовью через служение. Потому что любить – это значит служить. У нас сейчас нет полного проявления любви в сердце, но мы знаем, как развить эту любовь через служение. Простой принцип – кому служу, того начинаю любить. Поэтому, говоря, служите Богу, и через Него вы начнете служить всем живым существам, потому что все Его дети. Вы не будете как будто бы одних любить, а других убивать и есть. Вам уже противно это станет. Шиши Парама Дайал Нитагур Сундаки Джай, Ши Баларама Джимаха Махоцилаки Джай, Шила Брубадаки Джай, Дора Примананда Хари Хари Бол, Ши Кришна Хари Кришна.